В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте. Вы думали, мы не выйдем? Нет, друзья, мы дожили до этой субботы. Более того, мы вглядывались в новостные ленты на протяжении всей недели, вплоть до состояния кровь из глаз, для того, чтобы выбрать самое яркое и рассказать вам. В общем, все...
Здравствуйте, Павел Казарин. Это говорю вам я, Александр Янковский.
О, кто здесь?
Ну что, приступим, да, дорогие друзья. Да. Поехали. Итак, первая новость от Павла Казарина.
А, первая новость все-таки от меня. Да. Хорошо. Друзья, в общем, знаете, что...
Или от меня. Давай, ладно, от меня.
Ну, хорошо, начинай.
Хорошо.
Ты.
Значит, говорит и показывает Джанкой, например. Mm-hmm. Вот приблизительно такое можно скоро, очень скоро можно будет услышать на всех крымских улицах, крымских сел. Дело в том, что Министерство чрезвычайных ситуаций планирует оснастить каждое село Крыма громкоговорителями, но не сейчас, а до 2020 года.
А зачем?
Пока что придется потерпеть. Пока что слушайте «Крымский пармезан», дорогие наши радиослушатели. А вот с 2020 года на селах появятся громкоговорители. Об этом рассказал министр чрезвычайных ситуаций по созданию чрезвычайных ситуаций в Крыму Сергей Шахов. Создание системы оповещения, теперь вопрос главный, да, ответ на главный вопрос, почему или зачем? Создание системы оповещения населения на новой элементной базе будет продолжено в соответствии с техническим проектом и планируется завершить к концу 2020 года. Ожидаемый итог – доведение сигналов оповещения до каждого сельского поселения Крыма, сказал Шахов. Понимаешь, то есть... Это длинный ответ, теперь короткий. Господину Шахову, наверное, не доложили, что у людей есть а. телевизор, б. Радио, в. телефон и с. наверное, еще есть интернет. Ну, даже в селах.
Ну, подожди, это такой хороший советский косплей, понимаешь? То есть, когда по телевизору объявлять о начале войны, бомбардировках, вероломном нападении, это, простите, уже не то. А вот когда население Гурзуфа становится у микрофона, а по микрофону объявляют сегодня, без объявления войны, наши войска перешли границы.
Да, это...
Блок НАТО и так далее.
И так далее, да, в принципе. И зашли на пляжи.
Блок НАТО вероломно сбил наши бомбардировщики, пока мы мирно бомбили города.
Да, где-то так. Хорошо, ну теперь следующая новость, Сережа, точно от Павла Казарина.
Ну, друзья, тут на самом деле вот украинизация России полным ходом продолжается силами американских, конечно, компаний, потому что компания Google подписала Крымский мост на украинском языке. Ну, реально, вот, собственно, со стороны полуострова теперь Керченский мост выглядит как Крымский мист. А с российской стороны на русском. То есть компанию Google не обманешь. Это же не какой-нибудь Яндекс. Он точно знает, где граница.
Ты понимаешь, дело в том, что самое интересное во всем этом, это то, как господин Сергей Аксенов, напомню, это назначенный Москвой глава Крыма, назвал вот эту ситуацию, он ее назвал позитивной. Угу. Да, потому что существование моста уже признали.
То есть, понимаешь, они радуются даже этому, да? Мы же мост построили, посмотрите на него.
Наконец-то, да, признали.
А на него никто не смотрит.
Теперь вот у нас следующий. Наша рубрика, она называется «Обзор прессы» от Александра Янковского. Обзор крымской прессы. Я просто... Заключаться она будет... Я обозрел только одно издание крымского. Мне этого, в принципе, хватило. Сегодня я обозрел издание «Крымская правда». Павел, вы, кстати, читаете «Крымскую правду»?
Я в свое время читал ее довольно регулярно, и поэтому мне положены льготы на самом деле.
Вы даже, наверное, в нее писали.
Нет, Александр. Значит,
смотри, мой любимый...
Бог миловал.
Хорошо. Мой любимый материал на этой
пойду
неделе в Крымской...
на сайте вашу фамилию, кстати.
В Крымской правде. Да. Называется «30 секунд, и вода пойдет».
Откуда?
По Северо-Крымскому каналу. «30 секунд, и вода пойдет».
И про что
Под
ли там?
Таким заголовком, ага. В общем, на этой неделе вышел материал в моей любимой газете «Крымская правда». Подзаголовок: «Готов ли Северо-Крымский канал спасти нас от засухи?» Спрашивает пытливый писатель.
Подожди, а почему вот на самом деле эти эвфемизмы? Готова ли Украина спасти нас от засухи? По идее же так, наверное, должно быть в оригинальном варианте.
Но... Значит, в этом материале пишется о том, что 17 октября 1963 года на полуострове появилась большая вода, а взрыв разорвал перемычку, которая преграждала путь такой нужной нам влаги с территории Украины, пишется в этой статье. После этого в течение десятилетий строился Северо-Крымский канал, ну и так дальше. Но после событий 2014 года все изменилось. И сейчас в Северокрымском канале растут деревья. И когда смотришь на это, сжимается сердце. Также напоминаю, что длина Северокрымского канала составляет 402 километра. Но... Значит, что самое интересное? Говорится вот о чем. Построила потом, значит, Украина дамбу после 2014 года. Потратили на эту дамбу 35 миллионов гривен. Такие внушительные деньги правительство, пишется, соседней страны потратило на то, чтобы лишить своих же граждан, пишется в газете «Крымская правда».
Отлично, отлично, отлично.
Воды.
Да, продолжай.
То есть газета «Крымская правда» пишет про крымчан как граждан Украины. Ну, в принципе, наконец-то, вот теперь Сергею Валерьевичу привет огромный, да, теперь уже газета «Крымская правда» наконец-то признала, что крымчане являются гражданами Украины. Но еще есть один интересный момент в этой статье.
Ну.
Значит, там есть такое, как бы, знаешь, как всегда, глас народа, потому что это «Крымская правда». И вот там приводят слова некого Анатолия, жителя села Владиславовка. Он говорит про канал. Когда водохранилище воду качают теперь,
да.
Ну, качают, потому что выкачивают из-под земли и закачивают в этот канал, и вода идет в Феодосию и в Керчь. Так вот, Анатолий, житель села Владиславка, говорит, вот сейчас качают Феодосию, и водохранилище заполнено водой. Поэтому воды много. А если им не надо, ну, им воды не надо, да, то воды в канале по пояс максимум. Но все равно лучше стало, говорит Анатолий. Раньше у нас зимой воды-то не было, а теперь есть. Я думаю, что теперь воды вообще нет, но Анатолию стало лучше.
Мне очень нравится другая история. Это про то, что крымский парламент одобрил пенсионную реформу. 61 голос, подавляющее большинство, парламент так называемой Республики Крым одобрил повышение пенсионного возраста. И против был только... Только один депутат. Я просто в этом связи вспоминаю, когда-то года 4 назад появился такой коротенький текст. В сентябре 2014 года его написал, если не ошибаюсь, Ваня Давыдов. Там шла речь вот о чем. В ответ на очередной пакет санкций со стороны ЕС и США президент России издал указ, по которому каждый житель страны должен самостоятельно выколоть себе один глаз. 84% россиян однозначно одобрили новое распоряжение. Не понимаю, как я раньше жила с двумя глазами. Это тяжелое и неудобное излишество. Прокомментировала, например, в своей колонке журналиста Ульяна Скайбеда. Помнишь такую?
Да, конечно, конечно.
И давно было пора избавиться от двуглазости, навязанной нам Западом, уверен политолог Сергей Марков.
Я думаю, что даже на одной ноге тоже еще даже лучше ходить.
Безусловно, да, страна пиратов, один глаз, одна нога. И причем, например, Сергей Марков заявил, что предельная демократичность этого решения, она крайне важна, потому что каждый россиянин может свободно выбрать, какой именно глаз выкладывать, левый или правый.
И кому?
То есть я просто это говорю к тому, что вот на самом деле это потрясающая история. Действительно, если завтра в Кремле примут абсолютно любое решение, то абсолютно любое решение 61...
Будет поддержано. И 84%. Но смотри, то есть как люди отреагировали? Типа там чиновники, сволочи,
да.
они против народа и так дальше. Причем я так подозреваю, что завтра, если выйдет Путин и скажет, мы против поднятия пенсионного возраста, тот же самый Владимир Константинов, который возглавляет сейчас крымский парламент, он выйдет и скажет, вот какое мудрое решение, мы всегда были против повышения пенсионного возраста. И так будет дальше продолжаться. Ну, а тем временем господин Путин назвал воинские части в честь городов Украины и Белоруссии. Присвоил несколько российским воинским частям почетные звания в честь украинских и белорусских городов, а также некоторых других географических названий. Ну, нравится играть великому стратегу в танчики.
Слушайте, ну это потрясающе. Действительно, взяли, например, там полк какой-нибудь танковый и назвали Львовский танковый полк. Я вообще считаю, что действительно, надо на самом деле точно так же и в украинской армии сделать. 95-я бригада
Московская,
и Владивостокская.
Московская?
Не надо мелочиться.
Не надо мелочиться.
Что за пораженческая?
Хорошо.
Московская.
Дойдем
туда, куда никто не доходил.
Магаданская, да, какая-нибудь. Ну и так дальше. Или там Аляскинско-Чукотской дружбы.
Ну это потрясающе. У них на самом деле не только на Украину за зыхание, потому что, посмотрю, у них 400-й самоходный артиллерийский трансильванский полк.
Имени графа Дракулы.
Да вообще, пьют кровь, понимаешь, то есть совершенно... И стреляют только ночью. Ну, в принципе, как любят
пить, а потом стрелять. Но, тем не менее, есть и хорошие новости. 31% молодых россиян хотят уехать из России.
Для кого хорошая?
Ну, не знаю, для молодых россиян, наверное,
Сирию,
хорошая.
Да.
Это согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения. О желании переехать за границу заявил 31% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. При этом в целом среди всех возрастных групп число россиян, заявивших о своем желании эмигрировать, составляет всего 10%. И вот куда они хотят. Нет, Павел, не в Сирию, понимаете, не в братскую Сирию хотят уехать эти россияне, которые хотят бросить свою страну в такой ответственный момент, когда им предложат повышение пенсионного возраста и так далее. Они хотят уехать в Германию,
в США. Ладно. Я надеюсь, не на танках.
В Испанию, в Канаду и Италию. Ты представляешь вообще, какая бездуховность?
Совершенно потрясающе. Я считаю, что там в список стран, куда они хотят уехать, должен выглядеть совершенно иначе.
Например?
Сирия.
Так.
Ирак.
Абхазия.
Абхазия, Южная Осетия.
ДНР, ЛНР, да?
Опять же, Приднестровье, в конце концов. Почему, вот откуда, на самом деле, такая вот... Это все недостатки патриотического воспитания, я считаю.
Вот, и, наверное, с этим же связано и падение рейтинга. У Путина упал за неделю.
Да ладно,
рейтинг.
Сколько?
Рейтинг на 9% упал. Это только рейтинг. Значит, Всероссийский центр изучения общественного мнения, опять-таки, тот же самый, опубликовал данные еженедельного опроса, и выяснилось, что рейтинг одобрения деятельности президента Путина упал почти на 9% за одну неделю. 17 июня это было 72%, а 24 июня 63%.
Угу.
А с начала месяца рейтинг одобрения Путина упал вообще на 15%.
Ну, я думаю, что это вот следствие одной цепи, потому что 9% россиян уехали, 9% рейтинга минус. Ладно, я знаю, я не силен в математике, а гуманитарии. Друзья, но в чем я силен, все-таки, я надеюсь, это все-таки в логике, потому что я, когда встречаю такие новости, я понимаю, что вот прижало до последнего. Крымские ученые говорят, что воду на полив надо брать из канализации.
А откуда же ее еще брать? Круговорот веществ в природе, Павел. Если вы не прогуливали бы уроки по природоведению, вы бы знали, что вот все, что вот пипи, потом оно как бы испаряется,
это
и потом
вы что,
обратно
вы
выпадает.
Вы записались в адепты уринотерапии, что ли?
Нет, Павел.
Уринотерапия, значит... свое лекарство мы выписываем сами, там, я не знаю. Нет, друзья, а там есть институт сельского хозяйства в Крыму, и они, соответственно, говорят, что у них есть станция, способная очищать сточные воды для того, чтобы поливать сельскохозяйственные угодья. Поэтому, почему у вас такие огурцы желтые?
Потому что они соленые. Значит, вот смотри, первые результаты такой тестовой работы пока неоднозначны, сообщила научный сотрудник этого института Наталья Волкова. Но перспективны, тем не менее. Мы исследовали возможность использования очищенных сточных вод, симферопольских канализационных очистных сооружений, и по их результатам данные воды не оказали негативного воздействия ни на почву, ни на качество полученной сельскохозяйственной продукции. Это была сахарная кормовая свекла.
Я вообще считаю, качество воды на самом деле ни на что не влияет. Поэтому берем тяжелую воду с атомных электростанций, вот с этими тяжелыми металлами, поливаем сельдерей.
Почему именно сельдерей, Павел?
Потому что у него название такое, что его не жалко.
Да, Павел. Но смотри, я не знаю, чем поливали ялтинский лук, но пообещали сделать его слаще, еще слаще. Опять-таки, тот же самый Институт сельского хозяйства Крыма.
А метод тот же?
Я вот подозреваю, что тот же самый. Взяли вот эти воды из канализационных очистных сооружений Симферополя, полили лук, и появился более сладкий ялтинский лук. Но, да, называется он теперь Ялтинский плюс. Он намного превышает стандарт по различным качествам, в том числе снижен уровень эфирного масла, которое как раз отвечает за слезоточивость.
Подожди, это что ж такое получается?
Ты понимаешь, что любой лук ты можешь теперь сделать, в принципе, да, менее слезоточивым, в домашних условиях.
Это правда у вас крымский лук, да, и он что, вот стоит 1000 рублей, да, а почему на яблоки похож, но он не слезоточивый? Или знаешь, там ОМОН врывается, такую луковицу, такой хо-хоп, по дверь, все, все выходят сдаваться с белым флагом.
Да, программа «Крымский пармезан». С вами Павел Казарин, Александр Янковский. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Гендерное равноправие добралось до Крыма. Придумали, чем заняться сильному полу. Сильный пол, на самом деле, дома сидеть не должен, тем более перед телевизором, он должен отправляться. Куда вы думали? В патрули. Все могут патрули, все могут патрули. Да, в симферопольских парках отныне и местах отдыха детей будут курсировать отцовские патрули вместе с представителями полиции. Об этом, собственно, рассказал, оказывается, есть такой союз отцов в Крыму. Его возглавляет некто Роман Волошин. Он говорит, что патрули будут работать на общественных началах. Я так понимаю, что это тем папам, которым мало шлепать своих детей, им хочется пошлепать чужих. И они такие будут ходить с ремнями, знаешь, такой садомазопатруль такой.
А чем они будут заниматься, эти
патрули? Они будут следить за, соответственно, нарушениями общественного порядка. Не возглавлять их, а пресекать. Не то, как вы подумали, а наоборот.
Хотя ты знаешь вообще, на самом деле идея хорошая. Так приходишь в 9 часов вечера, собираешься, одеваешься, да, одеколонишься.
Да.
А жена спрашивает, ты куда? Ты говоришь, в патруль.
В патруль.
Да не жди меня до утра.
Что это у тебя помада, говорит? А это я одну девочку 16-летнюю задерживал за нарушение общественного порядка. Задерживал и выписывал ей административный протокол.
Ну, а тем временем поражает своими нововведениями Крымская железная дорога.
Да ладно, что они придумали?
Значит, если ты думаешь, что они придумали запустить поезда, то ты ошибаешься. Теперь в станции, в кассах Крымской железной дороги можно купить авиабилеты.
Угу.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия. Да, расширяет спектр предоставляемых услуг. На станциях, внимание, записывайте, повторяем для наших радиослушателей. На станциях Острякова, Элеваторная и Урожайная можете теперь купить авиабилеты. Повторяю, авиабилеты на железнодорожных станциях. То есть поезда не ходят, но купить авиабилеты там можно.
А это идеальная схема. Я считаю, что для того, чтобы, значит, кто-то ездил на поездах, авиакассы должны быть на дальних станциях. То есть хочешь купить авиабилет, прокатись на Крымской железной дороге.
И больше нигде их не продавать, в принципе.
В принципе, не продавать. Это же идеально. Знаешь, там, условно говоря, авиакассы в Армянске. И хочешь, не хочешь, ты садишься в Симферополе на поезд, едешь до Армянска или до Нижневосска.
С ночевкой.
Обязательно, там, покупаешь чай у продавщицы и так далее, и так далее. И доехал, купил авиабилет, а потом обратно. Это идеальная бизнес-схема.
Да, это вообще, это замечательно. И, в принципе, так и отдых пройдет в Крыму.
Кстати, да. Я вообще смотрю на то, что вот большой брат, он, может быть, не слишком умен, но он все-таки слишком хочет быть наблюдательным, потому что оказывается, что автостанции Крыма теперь будут оснащать камерами видеонаблюдения, помимо уже тех, что установлены. Потому что 115 камер видеонаблюдения сейчас на автостанциях ГУБ Крымавтотранс установлено. Вот. Ну и хотят дополнительно еще 17 объектов транспортной инфраструктуры до конца июля.
У меня есть подозрение, что это связано с бесчинствами Союза отцов. Понимаешь, как бы их слишком много стало, вот этих вот патрулей, за ними тоже надо следить.
А может быть, это на самом деле конкуренция? Одни такие, давайте следить за детьми с помощью камер. Такие, нет, мы сами будем следить.
Я вот надеюсь, что с помощью этих или других камер мы обязательно увидим День рыбака в Керчи. Вот этот самый восточный крымский город, он проводит День рыбака. Но в этом году День рыбака будет проводиться как-то не по-рыбацки.
Что
на
такое?
Самом деле. Не будут там раздавать традиционно бесплатное угощение. Как сообщили в администрации города, это сделали, исходя из многолетнего опыта. Вы посмотрите, во что это обычно превращается, сказала заместительница главы администрации Керчи Деливера Мельгазиева. Люди сметают эту рыбу, их ничего не интересует, ни представления, ни артисты, только ленточку перерезаем, и толпа несется. Мы планируем уйти от этого, но прорабатываем льготные позиции угощения, чтобы блюдо можно было приобрести.
А чем-то
день
рыбака будет отличаться от всех остальных дней в году? Если, собственно, рыбу раздавать не будет, то в чем штука? То есть все с утра в 6 утра уже пьяные, что ли? Я понять не могу. Или, там, я не знаю, там, все начинают с самого утра в резиновых сапогах ходят, понимаешь, там, или, там, я не знаю, там, или все приходят...
С удочками.
С удочками.
Могут все ходить с удочками. На удочке можно флаг повесить сверху, и все будут ходить, и все будут рыбаками.
Так это 12 июня, ты только что описал.
Но смотри, да, на самом деле, это не единственная великолепная новость из Керчи. Также в Керчи во время празднования Дня рыбака не только не будут раздавать бесплатную рыбу, но также... ввели ограничения на продажу алкоголя.
Я вообще считаю, что в Керчане должны срочно уезжать на день рыбака из Керчи, потому что рыбы нет, мужик, рыбы нет, алкоголя нет, и максимум, что ты можешь делать, ходить с удочки. А смысл вообще тогда этого праздника?
Значит, смотри, причем...
Подожди, это день трезвости, что ли?
Да. Почему так? Потому что запрещается продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 1 часа после окончания мероприятия, говорится в сообщении городской администрации Керчи. То есть, представляешь, в принципе, как бы, вот они сделали то, что не удавалось делать многие-многие года. Вот пробудить ненависть у жителя города к Дню рыбака.
Я так понимаю, что скоро, на самом деле, керчане будут ненавидеть День рыбака, а севастопольцы – сирийцев. Потому что оттуда, на самом деле, из Севастополя в Сирию прибыла первая партия зерна. А Севастополь, как известно, как бы житница. Первая партия зерна из Севастопольского Моспорта прибыла в Сирию. И в настоящий момент сирийские специалисты анализируют качество зерна, и только после этого будет дана команда на разгрузку. А знаешь, так еще сирийцы такие посмотрели, говорят, не, мы понимаем, у нас уже 7 лет война, ну его нафиг, везите обратно.
Но, видишь, тем не менее, это не останавливает власти Крыма от того, чтобы поехать в Сирию. По крайней мере, они собираются и поехать в Сирию для того, чтобы там что-то обсудить. Например, направление сотрудничества, которые важны и для Сирии, и для Крыма. Об этом рассказал Георгий Мурадов. Этот человек, который является постоянным представителем от аннексированного Крыма в Российском Совете Федерации.
Ну так слушай, до этого же мы обсуждали, что, собственно, туристический корабль должен по планам курсировать из
Севастополя
в Сирию.
Большой десантный туристический корабль.
Да, да, поехали с нами, так называемые. Да, а турагентствами должны выступать отделения местных военкоматов. Я все пытаюсь понять, какое сотрудничество между Крымом и Сирией есть, но, в принципе, в мире есть еще огромное количество всяких дыр, которые бывших стран, которые превращены в дыры силами и руководства этих самых стран, в принципе, с которыми, я так понимаю, крымское так называемое руководство готово сотрудничать.
Но это не самая интересная новость на самом деле из Севастополя, которая пришла на этой неделе. Дело в том, что вот, пожалуй, как для меня, да, самая интересная новость из этого украинского города, который аннексирован Россией, самая интересная новость на этой неделе то, что у них завелся какая-то барабашка завелась в телефонах у севастопольцев.
Так, что эта барабашка делает?
В Севастополе живет загадочный телефонный робот, который когда-то этот телефонный робот хвалил российского губернатора, и теперь ругает Овсянникова, и жители города обсуждают эти звонки в соцсетях. Жители Севастополя сообщают в соцсетях, что на их городские телефоны робот с сообщением «Севастополь против губернатора», а затем рассказывают о пагубной деятельности губернатора Овсянникова. «У меня вчера ругался», робот проинформировал о пагубной работе губернатора и его команды. Вечером весь двор все это бурно обсуждал. Оказывается, прозвонили почти весь дом. Ну, вот так вот, вот видишь, как бы... Вот ну, так вот звонят и ругают Овсянникова.
Я просто пытаюсь понять. Ну, слушайте, а может... то есть только робот говорит правду. Я так понимаю, в Севастополе способен сказать правду. Но я не знаю, кого заподозрил в такой вот диверсионной деятельности севастопольский губер. Но он как минимум решил отыграться на севастопольских маршрутчиках. Говорит, что да, в севастопольские топики, а именно так в Севастополе называют маршрутное такси, мы будем всех проверять, чья материально-техническая база не устанавливает... не соответствует требованиям, тех со временем заменят государственными.
Я не знаю, связано ли это, значит, следующее сообщение с Овсянником или нет, но я хочу, в принципе, зачитать такой вот прогноз. К концу августа курс доллара, может вырасти до 70 рублей. Во-первых, рубль стал самой слабой валютой на постсоветском пространстве в 2018 году. Очередное потрясение ждет российскую национальную валюту после завершения чемпионата мира по футболу. К концу лета из-за нежелания иностранных инвесторов вкладываться в российские активы курс доллара может взлететь до 70 рублей. Вот так предсказывают российские аналитики.
Вот. Слушай, ну я тебе хочу сказать, на самом деле, не экономика единая, ты просто очень бездуховный человек.
А вот ну добавь мне духовности.
Духовности в Симферополе откроют памятник святым Петру и Февронии. Это вот те, которые вот, да, вот жили долго-долго и умерли в один день.
Теперь понял, почему вообще упал рубль.
Я вообще считаю, что это на фоне повышения пенсионного возраста очень правильная штука. Живи быстро, умри молодым в один день. В общем, причем открытие памятника запланировано только, друзья, на самом деле, на воскресенье, когда в России отмечают День семьи, любви и верности. Вот. И поэтому памятник пока закрыт от глаз прохожих, чтобы не травмировать людей в преддверии Дня любви, семьи и верности.
Да. Ну, да. А тем временем, пока, значит, ставят памятники про любовь, семью и верность, под этот шумок крымские чиновники продали три санатория Мисхор, Дюльбер и Ай-Петри за 1,5 миллиарда рублей. Сумма может показаться достаточно большой, ну, такой внушительный, да, потому что 1,5 миллиарда рублей. Но в переводе на гривны это около, там, 600 миллионов гривен, а в переводе на доллары это чуть больше 20 миллионов долларов. Мы, кстати, на этой неделе разговаривали с теми людьми, которые занимались оценкой санаториев. Они говорят, что, в принципе, это цена одного, полутора, ну, максимум двух каких-то средненьких пансионатов на территории Крыма, но никак не санаториев Мисхор, Дюльбер и Ай-Петри, которые находятся в Ялте, в Кариизе. То есть это самое такое, что называется, жирное место, где просто это может быть расценено как цена земли, которая
вот
там
есть. Особенно интересно, кто же это все купил, потому что формально в новостях проходит некая ООО, управляющая компания инфраструктурных проектов, которая победила в аукционах. А кто там на самом деле теперь?
На самом деле там одним из учредителей этой компании является бывший командующий до 2008 года российскими ракетно-артиллерийскими войсками.
То есть это чувак, которому терять нечего и не боится под санкции,
абсолютно,
я так понимаю.
Абсолютно, да. То есть и российские, опять-таки, российские журналисты раскопали, они подозревают, что он представляет просто-напросто интересы господина Ротенберга.
Вообще забавно, друзья, смотреть, как на самом деле пилится крымское имущество, потому что вот то, что заявляется вслух, оно очень часто же не соответствует объективной реальности. Вот Ялтинскую киностудию, например, отдают Москве. Раньше говорили, не-не-не, в республиканской собственности за свои деньги восстановим, все там будем снимать. Теперь вот Арина Новосельская, которая называет себя министром культуры, говорит, не-не, денег не хватает, отдадим Москве в кратчайшие сроки и так далее, и так далее. И вот ты смотришь на эту новость и думаешь, а как частью какого договорника может на самом деле являться эта самая передача?
Я думаю, на самом деле никакого, потому что, ну, для того, чтобы запустить современное кинопроизводство, вот эта Ялтинская киностудия, ты давно там был вообще?
Да? Ну, я помню, что она в абсолютно убитейшем состоянии,
ну, то есть
в свое время.
Мы понимаем, да, что сейчас проще что-то построить новое, какие-то павильоны, декорации и все остальное, потому что, ну, оборудование, которое там есть, понятно, что там киносъемочного оборудования современного нет. Это просто площадка. И, скорее всего, эту площадку ожидает просто-напросто застройка. Ну, давайте будем как бы реалистами, да, то есть, вот так вот, да, потому что если нет денег на кинопроизводство и нет денег на все остальное, то, скорее всего, вот так вот с ним и произойдет. А что у нас еще есть?
Ну, вот, например, банк еще один, который работал в Крыму, приказал долго жить. Банк со странным названием ТАТА.
Кому приказал?
Та-та. Всем приказал долго жить, и я сам как бы ушел в мир иной. Центробанк лишил лицензии, банк Та-та, который работал в Крыму. Вот. А он, на самом деле, якутский, оказывается, банк. Ну, то есть, соответственно, я так понимаю, что вот это пространство банковских услуг с каждой недели сжимается и сжимается и сжимается, потому что зачистка продолжается, и многие банковские игроки, вот эти миноритарии с крымского рынка просто вылетают, выбиваются Центробанком, который забирает у них лицензии.
Но ты знаешь, это не помешало, потому что 27 июня забрали еще одного российского банка, который присутствовал в Крыму, это банк Рублев, такое вот название, а забрали у него лицензию после того, как стало известно, что из банковских ячеек в Ялте пропало у этого банка 1,5 миллиона долларов у клиентов. То есть, в принципе, это хорошая вообще бизнес-схема. Российский банк заходит в Крым, да, люди кладут туда деньги, он такой, опа, а мы закрылись.
Слушай, идеально.
Ты не тем всем занимаешься,
Павел. Мы свернули не туда, на самом деле, Саша, в своей жизни, да.
И, кстати, вот еще одна интересная новость. Значит, российский туроператор, который продавал путевки в Крым, аннулировал все оплаченные туры. Называется эта компания «Натали Турс». Пока она не может отправлять туристов за рубеж и вынуждена аннулировать путевки. Значит, в эфире одной радиостанции директор компании сказал, сейчас существует проблема, связанная с тем, что из-за негативной информации мы не можем последние несколько дней осуществлять обязательства перед нашими партнерами. И они верно отключают Натали Турс от обслуживания. Ты знаешь,
слушай, что... То есть схема работает.
Да.
Ты собираешь сперва деньги.
Да,
потом аннулируешь туры.
Мы аннулируем туры, мы с вами
мы
не можем.
Мы как банк.
Да. Будь как банк, в принципе, рублё.
БКБ, да.
Вот. А, кстати, ялтинцы на этой неделе нам тоже рассказывали, что очень много людей приезжают в Крым, имеется в виду россиян, на отдых. Им говорят, вот вы здесь там условно за $100 вы сможете целую неделю заниматься разными глупостями в пятизвездочном отеле. На них смотрят местные. Ну, то есть, а и они не находят никакой туристической фирмы, которая должна была их встречать, которая взяла у них деньги. Им говорят, ну, во-первых, здесь нет никаких пятизвездочных отелей. Во-вторых, за такие деньги, ну, разве что здесь где-то на пляжах Джанкоя разве неделю вы сможете заниматься разными глупостями, в том числе и туризмом.
Ну, вот хроники так вот, поля чудес, на
поле
самом деле.
Поле чудес. А, да, да, не прячьте ваши денежки по банкам и углам. Несите сразу вот в туристические фирмы, которые отправят вас недорого в Крым в пятизвездочный отель.
Да, никому не верьте, верьте нам. Это крымский пармезан. Мы прощаемся с вами ровно на неделю.
Hasta la vista.
До скорого.